Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Киеве скептически оценивают перспективы продления режима перемирия на востоке страны. Европейские страны ждут, что миролюбивые заявления Владимира Путина об урегулировании в Донбассе будут подтверждены действиями. Правозащитники в России и других странах мира отмечают Всемирный день помощи жертвам пыток. В Москве прошел благотворительный показ фильма украинского режиссера Сергея Сенцова «Гаммер». Таковы главные темы дня четверга, 26 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Президент Украины Петр Порошенко сегодня, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, вновь призвал Россию поддержать его план по мирному урегулированию в Донбассе. Один из главных вопросов сегодняшнего дня – будет ли на востоке Украины продлено объявленное украинскими военными перемирие, срок которого истекает в пятницу утром. Украинские военные сообщают, что сегодня отбито нападение сепаратистов на аэродром в городе Краматорск, это Донецкая область. В Донецке продолжается сепаратистское государственное строительство. Сегодня принята Конституция Союза Народных Республик, в которые входят так называемые Донецкая и Луганская Народные Республики. В Донецке работает специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. Вот запись нашей беседы.
Хотя обстрелы ведутся постоянно, но в режиме очень низкой интенсивности. Ну, это там 5 взрывов, например, вчера прозвучало в районе Донецкого аэропорта, 3 взрыва в районе Краматорска. То есть, ну, какие-то вот такие вот события происходят, но это все-таки не полноценные обстрелы, которые велись до перемирия. ДНР и ЛНР с самого начала заявили о том, что никакого перемирия они соблюдать не собираются и считают действия Киева уловкой, направленной на то, чтобы растянуть в районы боевых действий новые свежие ресурсы с тем, чтобы все-таки попытаться после окончания перемирия сломить сопротивление.
Удалось вам выяснить, что собой представляет Донецкая Народная Республика? Что они контролируют, и можно ли говорить об этом как о каком-то хотя бы квазигосударственном образовании?
Говорить об этом как о квазигосударственном образовании довольно сложно. Дело в том, что, по сути дела, они сейчас заняты тем, что укрепляют свои боевые военные резервы и не занимаются какой-то гражданской работой, да, работой по организации гражданской жизни, обычной жизни. В принципе, городские службы, например, мэрия, да, работают. Подчиняется ли она ДНР? Очень сложно сказать. Поскольку все-таки ДНР это на данный момент там полувоенная или военная организация и ничего более, несмотря на то, что проходят какие-то заседания. Вот сегодня, значит, первое заседание народных депутатов. Они обсуждают проект Конституции. Что-то происходит похожее на организацию такого квазигосударственного управления, но я думаю, что пока это все на начальных этапах. Как мне говорили местные жители, поначалу, когда вот это ополчение только создавалось, ну, оно было похоже на абсолютный сброд. Там было огромное количество случайных людей. Сейчас, как я понимаю, руководство ДНР пытается установить контроль вот над всеми этими военными группами и подразделениями, которые расплодились здесь в огромном количестве.
Ну вот украинские журналисты говорили, в том числе и нашему радио, что действует более 20 разных боевых организаций, которые никому не подчиняются, не координируют между собой или слабо координируют между собой действия. По сути, это вооруженные банды.
Мне сложно судить, честно говоря, потому что, скажем, здесь есть какие-то группы, которые хранят, у которых есть дисциплина, типа батальона «Восток» или ополчение «Славянска». Но есть и группы, которые действительно никому не подчиняются. Я уже писал тут о вооруженных грабежах, которые происходят регулярно, да, взламываются в магазины, забирают компьютеры, забирают всякую технику бытовую, угоняют машины. Такого тоже хватает. Руководство Донецкой говорит, что оно будет самым решительным образом с этим бороться, но, по-моему, пока это не слишком хорошо у него получается.
Последнее заявление Москвы, вот это решение Владимира Путина о том, что Совет Федерации отзовет у президента России право на военное армейское вмешательство России в ситуации в регионе, видимо, вот это новое миролюбие Москвы оказало какое-то воздействие на лидеров этого образования?
Нет, абсолютно никакого. У них своя логика, которую они не выводят из московской политики, из кремлевской политики. Они настроены на то, чтобы продолжать бороться с Киевом, продолжать воевать и совершенно не собираются действовать вот в этом направлении, в котором сегодня, ну, по всей вероятности, движется Москва. По крайней мере, то, что говорят здесь и Бородай, и Губарев, то, что звучало последние несколько дней, свидетельствует о том, что на их решимость держать оборону, решение Москвы никак не повлияли.
О них сколько-нибудь самостоятельно или нет?
Очень сложно об этом судить. Такую закулису, я думаю, еще никому не удавалось проникнуть. Нет, ощущения нету, что они зависимы от Москвы, потому что в очень многих заявлениях звучат такие нотки раздражения и обиды, что помощь из Москвы недостаточно, хотя, по всей вероятности, она оказывается, а что официальная политика, она просто, так сказать, идет вразрез с интересами Донбасса и Луганской области. Все-таки прямой связи, такой, чтобы местные вот эти командиры находились под управлением Москвы или России, ну вот у меня нет такого ощущения.
А всякие казачьи формирования, какие-то добровольцы из России существуют?
Да, конечно, существуют. Их просто, когда едешь через блокпосты, их видно по вот этой вот странной, на мой взгляд, казачьим шапкам. Да, видно. Я вчера в Славянске у здания СБУ разговаривал с одним из ополченцев, и как раз меня интересовал вопрос, сколько не местных, такое количество. Ну, он утверждает, что порядка 5%. Некоторые называют меньшую, некоторые большую. Но, по всей вероятности, все-таки в основном, то есть, то, что видно в Славянске, в основном это, конечно, местные.
Понятно, человеку, который находится в Донецке, кто контролирует этот город? Это сейчас украинский город или это город, который находится под контролем ДНР?
Вы знаете, я думаю, что сам город управляется мэрией. Буквально на прошлой неделе появились размеченные на тротуарах полосы для велосипедистов. Город очень чистый, все городские службы работают исправно, МВД тоже работает, хотя, в общем, конечно, есть ощущение, что они не очень понимают, как им быть, поскольку, ну, вот с этими вооруженными людьми, раскатывающими по городским улицам, они справиться, ничего сделать не могут. Ну и, как вот мне сказал сотрудник МВД, они решили хранить нейтралитет, поскольку ввязываться в какие-то разборки с представителями ДНР, это значит фактически провоцировать стрельбу на улицах, где колоссальное количество людей. Поэтому есть ощущение, что все-таки этот город не вполне украинский, но и не полностью он находится под контролем ДНР, поскольку, ну, все-таки пенсии, зарплаты поступают из Киева, да, еще вот эта инфраструктура работы, она сохранилась. Ну, и вот был очень забавный эпизод, в воскресенье здесь прошел всеукраинский чемпионат по покеру. То есть какая-то еще связь Донецка со всей остальной Украиной, она присутствует.
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода в Донецке Андрей Бабицкий. Другая тема обсуждения последних часов – это итоги телефонного разговора, который состоялся в четырехстороннем формате с участием президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина. В ходе диалога об урегулировании ситуации на востоке Украины Меркель предложила, чтобы функции посредника в переговорах контактной группы «Украина-Россия-ЕС» с лидерами сепаратистов исполнял глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Многие украинские политики негативно восприняли эту инициативу, подчеркивая, что Медведчук – это близкий друг Путина, деятельность его направлена на разрушение государственности Украины. О том, как в Киеве отреагировали на последнее развитие событий, в интервью «Радио Свобода» рассказал советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкирак. С ним беседовал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Объявленный на неделю украинским президентом Петром Порошенко режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях истекает 27 июня. Владимир Путин предложил продолжить в зоне конфликта срок прекращения огня. Что вы думаете по этому поводу?
Президент четко дал понять, что это режим прекращения огня сроком на 7 дней, которые даются боевикам для того, чтобы сложить оружие и сдаться законной украинской власти. Сделано это в первую очередь для того, чтобы дать шанс, а во-вторых, для того, чтобы у всего мирового сообщества, у всех, кто сегодня следит за ситуацией, развивающейся в Украине, больше не было никаких вопросов касательно позиции новоизбранного президента. При этом я хочу подчеркнуть, что еще во время оглашения этого приказа в зоне Потом пребывал президент с визитом, я в то время тоже находился там. Он четко заявил, что в случае, когда в отношении позиций украинских вооруженных сил, сил антитеррористической операции, будут совершены какие-либо вооруженные провокации, вооруженные силы имеют право отвечать ответным огнем. После всего, что произошло за последние несколько дней, только за это время, террористами совершено более 50 вооруженных нападений и обстрелов украинских позиций различными видами вооружений, от гранатометов, минометов до пулеметов крупнокалиберных и стрелкового оружия. Погибло двое военнослужащих, многие получили ранения. На горе Карачун в Сваленске погибли 9 украинских военнослужащих. И учитывая ту, к сожалению, тенденцию, мы понимаем, что ни один из тех руководителей этих бандформирований, которые сегодня орудуют в некоторых районах Донецкой и Луганской области, не собираются прислушиваться и не собираются подчиняться законной украинской власти. Они продолжают вооруженную борьбу, они продолжают убивать, мародерствовать и грабить. И в этой связи я хочу напомнить еще несколько вопиющих фактов. Это убийство младенца в городе Антрацит, где боевики выстрелили гранатометом и осколком убило 10-месячного ребенка. И второй, в отношении к больным детям, которые сегодня пребывают в детдоме Антошка в городе Краматорске. Буквально только что я как раз имел возможность общаться с людьми, которые непосредственно находятся там. И мы видим еще одно вот проявление такого высочайшего цинизма, когда террористы уже открыто используют детей как прикрытие живым щитом. Сложно себе представить, о каком дальнейшем прекращении огня и тем более перемирии вообще может идти речь. Вчерашнее заседание, встреча президента с руководителями силовых структур, на которой обговаривалась та ситуация, которая сложилась в Украине, его заявление о том, что режим прекращения огня может быть досрочно приостановлен, является абсолютно адекватным по отношению к той ситуации, которая сегодня происходит в Украине. Безусловно, я еще напоминаю вам о том, сколько террористических и диверсионных актов с подрывами железных дорог, а также мостов на территории Украины произошло за последние дни. Вчера президент четко приказал войскам и силам АТО в случае любой попытки провокации касательно позиции вооруженных сил и Нацгвардии в зоне проведения террористической операции без всяких промедлений открывать огонь в ответ.
Как вы считаете, какими могут быть дальнейшие шаги Владимира Путина в отношении Украины?
Так же, как и многие эксперты, сегодня склонен считать, что Путин не пойдет на прямую агрессию и не будет вводить войска в Украину. Во-первых, потому что ему не нужен обнищавший Донбасс. Я хочу напомнить вам, что и одна, и вторая области являются дотационными. И миф о том, что это есть двигатель украинской экономики, пора уже давно развенчивать. Все на самом деле далеко не так. Но, тем не менее, это территория суверенной Украины, это территория нашего государства. Там живут граждане, которые сегодня оказались в силу определенных обстоятельств, к сожалению, трагических, находятся в районах, где действительно орудуют террористические банды. Безусловно, власть поддержит и обязательно освободит эти территории. А что касается Путина, то однозначно сейчас его главная задача – это дестабилизация ситуации в Украине, развертывание внутреннего противостояния, напряжение по линии попытки спровоцировать межнациональные конфликты, так как он это делает уже последние годы. Безусловно, это информационный терроризм. Его цель – ослабление, максимальное ослабление Украины, в том числе и в экономическом плане. И поскольку сегодня Путин прекрасно понимает, что путь Украины лежит в Европейский Союз, это для руководителя России катастрофа. Агрессия продолжается, убийство продолжается, оружие еще каким-то образом продолжает поступать, боевики финансируются и руководят ими инструктора из российских спецслужб. Одно можно прогнозировать точно. Украина победит в этом конфликте, территории будут освобождены.
Говорил советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Много пишет сегодня о диалоге вокруг востока Украины и западная пресса, рассказывает берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Многие СМИ Германии отмечают неожиданность продолжавшихся более часа телефонных переговоров Владимира Путина, Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, и со сдержанным оптимизмом, но пока и с осторожностью говорят о результатах, отмечая большую эффективность переговоров, нежели при двухсторонних переговорах Путина с Порошенко. Сообщается также без указания на источник, что переговоры в формате телефонного квартета, возможно, будут в четверг или в пятницу продолжены. Газета «Die Welt» пишет: Ангела Меркель и Франсуа Олланд особенно настаивали на создании механизма наблюдения за соблюдением договоренности о прекращении огня, механизма с участием представителей ОБСЕ, а также действенного механизма по охране границы между двумя странами Украины и России. Газета цитирует представителя канцлера по связям с прессой Штефана Зайберта, уточнившего, что Меркель видит необходимость жесткого контроля границы с целью пресечения потока вооружений в Восточную Украину. От имени канцлера Зайберт призвал Украину и Россию к сотрудничеству в сфере охраны границы посредством, в частности, цитата, «создания совместных патрулей». Сдержанно комментирует немецкая пресса и решение Совета Федерации, отменившее по просьбе Путина разрешение президенту России использовать вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины. Журнал «Шпигель» на своей странице в интернете пишет по итогам переговоров: Евросоюз, Россия и Украина хотят вместе приложить усилия к тому, чтобы договоренность о прекращении огня на территории Восточной Украины была подвергнута тщательному и действенному контролю. В этом контроле должно участвовать ОБСЕ. Пока соглашение о прекращении огня действует по пятницу. Именно в пятницу саммит Евросоюза должен обсуждать вопрос, является ли необходимым введение в отношении России экономических санкций. Понятно, пишет журнал, что для того, чтобы дальнейшие санкции были пока отложены, должны быть как минимум немедленно освобождены захваченные сепаратистами наблюдатели ОБСЕ. Четырехсторонние переговоры прокомментировал пока только один германский политик, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Да, в этих переговорах есть движение. Я констатирую, что участники приветствовали бы работу наблюдателей из ОБСЕ, особенно на Украино-российской границе, но проблемой остается то, что 20 наблюдателей ОБСЕ по-прежнему удерживаются сепаратистами. Если они будут освобождены, то это, конечно, будет хорошим знаком и признаком и позволит всерьез обдумывать и обсуждать расширение миссии ОБСЕ на границе. Итак, я наблюдаю прогресс и надеюсь, что его будет достаточно, чтобы продлить договоренность о прекращении огня. Скепсис и сдержанность в оценках немецких политиков можно объяснить непредсказуемостью действий Путина и возникшим недоверием в отношении его высказываний и заявлений. У многих комментаторов появилось и сомнение в том, что Путин действительно держит сепаратистов под контролем. Многие газеты комментируют тот факт, что военный вертолет армии Украины был сбит сепаратистами уже во время перемирия и прекращения огня. Газета Die Zeit пишет: вертолет выполнял функции грузового и был сбит сепаратистами в районе контролируемого ими Славянска. В Донецке подтвердили, что вертолет был сбит ракетой так называемой народной обороны. При этом лидер сепаратистов Александр Бородай обвинил правительство. Газета цитирует Бородая: «Киев не приостановил военные действия. У нашей страны есть убитые и раненые». В ответ президент Украины Порошенко пригрозил сепаратистам возобновлением военных действий. А на встрече с офицерами в Киеве он заявил, что не исключает приостановку прекращения огня. Этот инцидент омрачил в целом картину, которая накануне во вторник после решения Совета Федерации в Москве повеяло было разрядкой. Да и Путин заявил, что он за продление действия прекращения огня. Газета приводит данные ООН. После начала военных действий на востоке Украины в период с 15 апреля по 20 июня было убито 423 человека. Более 46 тысяч человек стали беженцами, из них 11,5 тысяч из Крыма, а остальные из восточных областей Украины. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда прекратится зачистка архитектурного наследия? Болевые точки московской архитектуры обсуждаем с экспертами и общественными деятелями Алексеем Клименко, Константином Михайловым и Михаилом Блинкиным сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 26 июня. Сегодня исполнилось 30 лет со дня принятия Международной конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Согласно опубликованному в мае этого года докладу Международной правозащитной организации Amnesty International, пытки и издевательства остаются острой проблемой в мире. Наибольшую обеспокоенность правозащитников вызывает ситуация в Мексике, Филиппинах, Марокко, Нигерии и Узбекистане. Но и в России, которая присоединилась к конвенции в 1984 году, пытки стали обыденной практикой. Здесь ежегодно до 60 тысяч человек жалуются на незаконное насилие, примененное со стороны представителей правоохранительных органов. На тему работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Пытки, негуманное обращение с заключенными и содержание под стражей в бесчеловечных условиях в России остаются широко распространенными явлениями, свидетельствует председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. Ежегодно в эту организацию с просьбой о помощи и защите обращаются до 200 человек. Однако, по словам правозащитника, пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов в десятки раз больше. Бороться готовы не все. Люди чаще всего не верят, что их интересы будут защищены государством.
В 90% случаев граждане, зная о том, что, скорее всего, их заявление не будет тщательно проверено, зная, что им, скорее всего, откажут в возбуждении уголовного дела, просто никуда не обращаются.
По словам Игоря Каляпина, почти две трети обращений в комитет против пыток – это жалобы на действия сотрудников полиции. Примерно треть – жалобы на действия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в местах отбывания наказания. Заключенные следственных изоляторов жалуются реже. Потерпевшие рассказывают правозащитникам о том, как с ними обращались представители тех органов, которые называют правоохранительными.
Существуют различные способы применения незаконного насилия, пыток, известные как слоник, когда надевают противогаз на человека, у которого руки скованы наручниками или скотчем связаны, и либо перекрывают доступ воздуха, чтобы человек испытывал удушье, либо в этот противогаз, в шланг этого противогаза впрыскивают разные вещества. Это уже от больной фантазии полицейских зависит. Туда могут и нашатырный спирт, и дихлофос, и дым могут вдувать. И, в общем, у кого на что испорченности хватает. Есть различные способы связывания, которые невероятные мучения доставляют человеку. Это масточка, так называемая, конверт.
Но отнюдь не только физическое насилие является пыткой с точки зрения международных организаций, поясняет член Европейского комитета против пыток Наталья Хуторская.
Мы привыкли говорить о пытках, представляя себе нечто ужасное. Причинение страданий, мучений и так далее. А ЕКПП пытки рассматривает, может быть, несколько шире. Больше обращается внимание на условия содержания, на обращения, которые могут быть приравнены к пыткам, или которые нарушают права человека. Скажем, большая скученность людей в спальном помещении или в камере СИЗО, или плохие санитарно-гигиенические условия. Вот это тоже может быть приравнено к пыткам. Ну а случай в Казани или с Магнитским – это, конечно, крайнее проявление.
Являясь участником конвенции против пыток, Российская Федерация обязана раз в 4 года отчитываться перед профильным комитетом Организации Объединенных Наций. Каждый раз после такого отчета комитет ООН составляет рекомендации, обращая внимание на то, что необходимо улучшить. И уже на протяжении 16 лет комитет против пыток ООН первым пунктом своих рекомендаций указывает России на необходимость ввести в уголовное Уголовный кодекс такой состав преступления, как пытка. Причем в конвенции, которую Россия подписала в 1984 году, под пыткой подразумевается действие, совершенное представителем власти. Однако эта рекомендация по-прежнему не исполняется, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы, в общем говоря, много чего не выполняем из профильной международной конвенции, но одно из базовых требований, собственно говоря, в нашем уголовном кодексе пытка до сих пор не криминализирована. Нет отдельного состава преступления, пытка как должностное преступление. И все дела, связанные с пыткой, жестоким обращением, у нас классифицируются как превышение должностных полномочий с применением, соответственно, насилия. Это не только вопрос юга страны, у нас дела из порядка 40 регионов Российской Федерации, и мы видим, что вот это вот тяжелое преступление сотрудниками правоохранительных органов может совершаться в разных регионах.
Причиной распространения пыток в России Наталья Таубина считает безнаказанность и отсутствие политической воли к изменению сложившейся ситуации.
На это неоднократно указывал Комитет ООН против Европейский суд по правам человека в десятках решений, принятых против Российской Федерации, где речь шла о нарушении статьи 3, соответственно, запрет пыток. В подавляющем большинстве, наверное, за исключением одного или двух дел из нескольких десятков, вместе с нарушением запрета пыток всегда фигурировало отсутствие эффективного расследования. 2 года назад Следственный комитет создал внутри себя следственное подразделение по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, но за эти 2 года это спецподразделение не начало работать. Реформа, которую проводило Министерство внутренних дел, никаким образом, вот те шаги, которые в рамках реформы принимались, никаким образом проблема пыток не была адресована. Она не стояла вот как ключевая, и, соответственно, принимаемые шаги, как, например, я не знаю, повышение зарплаты или сокращение штата, или принятие нового закона, переименование милиции в полицию, они, ну, не могут изменить правоприменительную практику.
Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята в 1984 году, а вступила в силу в 1987. В соответствии с ее положениями страны, ставшие участниками конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признавать в качестве оправдания пыток исключительное обстоятельство, вроде состояние войны, политической нестабильности или чрезвычайного положения. В 1997 году, 26 июня, день принятия конвенции, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем в поддержку жертв пыток. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 июня. Во второй половине часа мы продолжим рассказ о борьбе против пыток и расскажем о том, как в Москве прошел благотворительный показ фильма украинского режиссера Сергея Сенцова «Гаммер». А сейчас главные новости уходящего дня, четверга, 26 июня, по версии «Радио Свобода». Украинские военные отбили утреннее нападение сепаратистов на аэродром в городе Краматорск в Донецкой области. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, вновь призвал Россию поддержать его план по мирному регулированию в Донбассе. В Крыму крымские татары отмечают День крымско-татарского флага. В Москве простились с погибшим на востоке Украины звукооператором компании ВГТРК Антоном Волошиным. В Бельгии с памятной церемонией в городе Ипр по случаю 100-летней годовщины начала Первой мировой войны открывается 2-дневный саммит Европейского Союза. Поиски пропавшего пассажирского Боинга компании Malaysia Airlines смещаются к югу от района в Индийском океане, где они велись. В Приморье уссурийский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор 2 военнослужащим, которые сбивали и пытали электротоком своих сослуживцев. Форвард сборной Уругвая по футболу Луис Суарес дисквалифицирован на 9 матчей в наказание на то, что во время матча укусил в плечо защитника итальянской команды Джорджо Киеллини. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 26 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим тему, связанную с юбилеем принятия Международной конвенции ООН против пыток. Год назад Тбилисский городской суд вынес приговор по нашумевшему в стране делу о пытках заключенных в тюрьме номер 8. Напомню, что незадолго до парламентских выборов 2012 года кадры пыток и издевательств в голданской тюрьме были продемонстрированы по всем грузинским телеканалам. Это вызвало волну возмущения в обществе, и, по всеобщему мнению, в значительной мере именно эти кадры повлекли за собой поражение партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах. Однако чиновники Министерства по исполнению наказаний, которых после смены власти в стране обвинили в организации системы пыток, в тюрьмах отделались сравнительно легкими наказаниями. Главный обвиняемый, бывший сотрудник тюрьмы Ладо Бедукадзе, вообще освобожден от ответственности по решению генерального прокурора Грузии. Почему так произошло? Улучшилась ли ситуация в грузинских тюрьмах после смены власти? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Один из бывших лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», руководитель партии народа Коба Давиташвили, как-то признал в беседе со мной, что тогдашней оппозиции удалось победить партию Саакашвили и прийти к власти только благодаря обнародованию незадолго до парламентских выборов тюремных кадров. Давиташвили особенно отмечал роль, которую сыграл в скандале бывший надзиратель Ладо Бедукадзе. Он передал видеосъемку журналистам, а затем уехал в Бельгию, где попросил политическое убежище. Убежище Бедукадзе так и не получил, поскольку во многих кадрах пыток и издевательств над заключенными он фигурирует не только как свидетель преступления, но и активный участник происходящего. В наиболее ужасающих эпизодах отчетливо слышен его голос. Именно свидетельство Бедукадзе и снятые им кадры, попавшие в телеэфир, помогли обществу узнать правду о системных преступлениях в пенитенциарных учреждениях Грузии. По делу о тюремных пытках проходили 17 сотрудников Министерства исполнения наказаний. Шестеро из них приговорены к тюремным срокам от года до 6,5 лет. Чиновники пенитенциарной администрации получили сроки по статьям за превышение служебных полномочий, за халатность, за избиение осужденных, но не за пытки с применением веника, дубинки или зажженной сигареты. Так кто же пытал людей? Единственный фигурант дела, чье участие в омерзительных эпизодах, например, эпизоде с веником, не ставилось под сомнение и никем не оспаривалось, сам Владимир Бедукадзе. Тогдашний генеральный прокурор Грузии Арчил Кабилашвили решил полностью освободить Бедукадзе от уголовной ответственности в награду за то, что бывший надзиратель вынес видеосъемку из тюрьмы и передал журналистам. Скандал действительно помог обществу обратить внимание на ситуацию в тюрьмах, а также на сверхстрогий режим, установленный в пенитенциарной системе при прежней власти. Сразу после победы на парламентских выборах «Грузинская мечта» приняла закон об амнистии. Почти треть из 22 тысяч заключенных грузинских тюрем вышли на свободу. Причем 200 человек со статусом политических узников режима Саакашвили. Власти обещали в корне изменить ситуацию в тюрьмах. Но преуспели ли они в этом за прошедшие полтора года? Своим мнением об этом с «Радио Свобода» поделилась основатель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека», диссидент советской эпохи Нана Какабадзе. Тема защиты прав заключенных уже не столь актуальна в обществе. Причем это произошло не потому, что в тюрьмах заметно улучшилось положение. Просто нынешняя власть абсолютно недееспособна, в отличие от прежней власти. Другое дело, как власть Михаила Саакашвили использовала свои возможности. В основном использовала для злых дел. При новом правительстве в стране наступила стагнация. Общество охватило апатия. Никто не интересуется в том числе тяжелым положением в тюрьмах. Во время правления Саакашвили наша организация могла привлечь всеобщее внимание к ситуации в тюрьмах. Сейчас складывается впечатление, что все об этой проблеме забыли. Тем не менее, правозащитница признает, что пытки в грузинских тюрьмах уже не используются. Прежние власти удерживали ситуацию под контролем только методами подавления, в том числе систематическими пытками заключенных. Любая диктатура нуждается в машине подавления. Сегодня такие факты в тюрьмах встречаются, но они больше не носят системного характера. Новые власти просто пустили ситуацию в тюрьмах на самотек. Избиение и пытки в тюрьмах уже не метод работы администрации, не система сохранения власти, а внесистемные эксцессы, приводящие, тем не менее, к тяжким последствиям для конкретных заключенных.
По мнению Какабадзе, грузинское законодательство позволяет кардинально улучшить ситуацию в системе исправительных учреждений, однако властям не хватает политической воли. Не хватает ни кадров, ни политической воли. Легче опираться на криминальных авторитетов и неформальные отношения, чем на закон. Если бы в тюрьмах работали наблюдательные советы, в которые входили бы независимые эксперты, ситуация могла быть иной. Такие советы Михаил Саакашвили создал, когда был министром юстиции, но сам же упразднил, придя к власти в стране. Любая власть ищет окольные пути и изберет методы отхода от закона, если ей позволит общество. Какабадзе не считает адекватным приговор по тюремному делу. Национальное движение Михаила Саакашвили и грузинская мечта Бидзины Иванишвили очевидно сговорились. Частью этого сговора и стал неадекватный приговор чиновникам, пытавшим заключенных. А ведь партию Саакашвили надо было просто запретить. Пытки наказываются даже в военное время. Президент США однажды назвал Грузию маяком демократии, а в это время люди из грузинских тюрем выходили инвалидами. Новые власти страны не расследуют эти преступления, опасаясь, что возникнет вопрос, кто поддерживал извне режим Саакашвили. Действительно, многие оппоненты бывшего президента утверждают, что международные организации, в том числе ОБСЕ, якобы закрывали глаза на ситуацию в грузинских тюрьмах во время правления Саакашвили, чтобы не бросать тень на маяк демократии. Насколько эти утверждения соответствуют действительности – отдельная тема. В истории с тюремными пытками, согласно эксперты, много политической конъюнктуры. Однако нельзя не признать, ситуация в пенитенциарных учреждениях значительно улучшилась. Так считает известный в Тбилиси адвокат Гела Николайшвили.
За прошедшие полтора года бытовые условия заключенных в грузинских тюрьмах улучшилось заметно. Условия питания, условия медицинского обслуживания, передачи, встречи с членами семьи и так далее. В этом отношении заметно улучшены условия.
Гела, а пытки заключенных, о чем много говорилось раньше, уже не практикуются?
Пытки как система практически уже отсутствует. Отдельные случаи могут быть. Такое в редких случаях встречается, но, как правило, расследуются и виновные или снимаются с должности, или против них возбуждают уголовное дело, или, и они отвечают перед законом.
Оппозиция утверждает, что в тюрьмы вернулась власть криминальных авторитетов. Якобы именно они контролируют ситуацию, и только поэтому администрация не прибегает к ежедневному насилию.
Лишь частично можно согласиться с этим, потому что, во-первых, прежняя власть, когда была в тюрьмах, то прежней администрации, они-то говорили, что никакие законы, воры в законе или криминальные авторитеты не существуют, но на самом деле они существовали и они работали в пользу администрации. Сейчас эти авторитеты, которые все же, конечно, в тюрьмах находятся, они же не могут испаряться, они же не действуют по подсказке администрации. Их влияние усилилось в этом отношении, но нельзя сказать, что тюрьмами управляют криминальные авторитеты.
Несмотря на изменения к лучшему, за последние полтора года несколько заключенных грузинских тюрем скончались от побоев, либо покончили жизнь самоубийством. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 26 июня. Вернемся к событиям в России. Проект города-спутника «Южный» рядом с Петербургом вызывает протесты общественности. Дело в том, что, по мнению градозащитников, от масштабного строительного проекта могут пострадать уникальный природный комплекс, включающий в себя Павловский парк. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Угроза всемирно известным паркам Царского села и Павловска, находящимся под охраной ЮНЕСКО,
ЮНЕСКО возникла вместе с планами правительства Петербурга построить между Пушкиным и Гатчиной город-спутник Южный, первая очередь которого рассчитана на 134 тысячи человек. Его предполагается возвести на месте Кондакупшинского болота и леса, входящих в зону объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что именно в этом болоте берут начало две речки – Поповка и Кузьминка, питающие уникальную водную систему Царскосельских и Павловского парков. Не будет болота, не будет и речек. Не будет речек, не будет в парках их замечательных прудов, ручьев, водных лабиринтов и прочих затей. А значит, удивительные пейзажи, вдохновлявшие стольких поэтов, поблекнут, вместе с водой из них уйдет жизнь. Жители деревни Кондакупшина писали обращение губернатору Полтавченко с просьбой включить Кондакупшинский лес в природоохранную территорию. Но чиновники ответили, что по документам никакого леса и речек на этом месте вообще не значится. Стало быть, и охранять там нечего. По словам директора Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, эти земли были скуплены по цене около 6 рублей за квадратный метр, и теперь их хотят продать девелоперам по цене в 1000 раз больше. А причину слепоты чиновников, упорно не видящих болота, леса и речек на своих картах, Александр Карпов видит в том, что проект, по его мнению, имеет весьма высоких покровителей.
Компания принадлежит господину Смушкину, который является одним из владельцев компании «Лимпалп», фирма, которая занималась лесным бизнесом. Сейчас совладельцы этой фирмы и Захар Яковлевич, и братья Зингаревич, они довольно активны в девелоперском бизнесе в Санкт-Петербурге. Это во многом объясняется, ну, и как тем, что вот они накопили определенные капиталы, которые полагают необходимым разместить в более прибыльных отраслях, так и наличием административного ресурса в виде нынешнего председателя правительства Российской Федерации, который в свое время работал в этой фирме. Очень мощный административный ресурс. То, как обрабатываются эти ситуации, откуда поступают сигналы и команды о том, что этот проект необходим городу, достаточно однозначные.
Решение о строительстве города-спутника Южный было принято в конце 2013 года. Вскоре граждане подали иск к правительству Петербурга и городскому парламенту о признании недействительными поправок в генплан, касающихся строительства города-спутника Южный. В иске были сформулированы нарушения, допущенные, по мнению истцов, при принятии поправок в генплан, дающих Южному зеленый свет. Интересы истцов защищал адвокат Евгений Баклагин, который считает самым масштабным нарушение водного законодательства России.
Нами было проведено исследование, представлены материалы, доказательства того, что осушение этого болота повлечет пересыхание реки Кузьминка, и пруды, которые являются объектами культурного наследия, могут высохнуть. Исследование по рекам и водным объектам проводилось за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Комитет по природопользованию заказывал такие работы. Что произошло при разработке генерального плана? В 2006 году было проведено обследование всех болот на территории Санкт-Петербурга, в том числе Кондакупшинского. Но по какой-то причине данные об этом болоте не были включены в водный реестр. Несмотря на то, что была потрачена весьма круглая сумма, порядка миллиона на исследование.
Евгений Баклагин предполагает, что это не следствие недосмотра, а вполне сознательные действия чиновников, поскольку отсутствие водного объекта в документах оставляет им большую свободу действий при продаже и последующей застройке земельного участка. В самом деле нет болота и речек, нет проблем. Есть болота и речки, и оказывается, строить ничего нельзя. 31 марта активисты проиграли в суде иск против Южного. Ни к чему не привели многочисленные письма в высокие инстанции, среди которых был и запрос в городскую прокуратуру депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. В ответе на него, полученном 14 февраля, говорится: сведений о включении в государственный водный реестр Кондакупшинского, Юнтеловского, Сестрорецкого болот отсутствуют. Оснований для признания незаконной приватизации земельных участков, далее следуют номера участков, не имеется, так как сведения о наличии в их границах болот на момент купли-продажи отсутствуют. Подпись прокурор города С.И. Литвиненко. Но жители города Пушкина и деревни Кондакупшина не думают успокаиваться, говорит активист организации «Гражданин Пушкин», специально созданный для борьбы с городом-спутником Южным, Павел Солодов.
В первую очередь мы хотим показать, что конфликт не исчерпан. Самое такое, наверное, серьезное мероприятие, которое прошло за этот месяца и не полгода. Это принятие генплана, измененного под город Спутник Южный. Наш иск в суд с требованием о признании недействительным законом, подписанного Полтавченко, губернатором Санкт-Петербурга, и принято большинством голосов ЗАГСа. Но надо понимать, что голосовали исключительно Единая Россия и ЛДПР. Остальные все партии были против. Ситуация с болотом, там, с Кондакопшинским лесом, это вообще нарушение и гражданских прав, и закона. И, конечно, это коррупционный проект, даже сомнений никаких в этом нет. И сам факт его реализации, когда мнение общественности вообще никаким образом не учитывается, ну, это просто недопустимо.
Павел Солодов из тех людей, которые специально перебрались из Петербурга на постоянное жительство в деревню Кондакопшино в поисках тишины и нетронутой природы. Он подчеркивает, что Кондакопшинский лес – единственный сохранившийся в этом районе.
Он, с одной стороны, граничит с военным аэродромом, это закрытая режимная территория. С другой стороны, его полностью огибает река Кузьминка. Есть всего пара мостиков, по которым можно попасть в лес. И благодаря этому лес сохранился совершенно нетронутым. То есть там куча диких зверей, что совершенно удивительно для такой близости к городу. Там и лисы, и зайцы, и совы, редкие птицы. Это живой дикий лес, то есть там нет ни тропинок, ничего. Поля, морожки, грибов очень много. Уникальное экологически чистое место. Мы селились в Кондакопшино в первую очередь из-за хорошей экологической ситуации в этом районе, из-за близости к лесу. Все прекрасно знали, когда селились, что никакого города там не планируется. И, конечно, то, что пошло вот это движение в сторону городской застройки, для нас это очень большой удар. Там высотный регламент 33 метра. То есть вокруг Кондакопшино будут стоять 10-этажные дома вплотную к деревне. Понятно, что это не гармоничное развитие территории, это просто коммерческие интересы застройщиков.
Жители Пушкина и Кондакопшина полны решимости противостоять проекту, который одни называют грандиозной аферой, а другие – экологическим и социальным геноцидом, потому что в результате не только погибнут парки Царского села и Павловска, объекты защиты ЮНЕСКО, но и исчезнет уникальная рекреационная зона, возникнет транспортный коллапс, вырастет изолированный спальный район, не обеспеченный инфраструктурой и неподъемной по расходам для Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Москве состоялся благотворительный показ фильма украинского режиссера Олега Сенцова «Гаммер». Сенцов, украинский гражданин, родом из Крыма, арестован российскими спецслужбами, второй месяц находится в следственном изоляторе в Лефортове. Ему и еще троим арестованным вменяется в вину подготовка террористических актов в Крыму. О фильме «Гаммер» и его авторе говорит московский кинокритик Андрей Плахов.
Примеры Олега Сенцова показывали, что можно сделать хороший фильм за очень маленький бюджет. Все действие происходит в Симферополе. Меня поразила такая очень интернациональная атмосфера этого фильма. То есть там, когда говорят, что у меня какие-то там националистические воззрения или что-то, мне это кажется крайне странным. Именно потому, что я видел фильм, видел этого человека, он сам русскоязычный, и фильм русскоязычный. Он говорит о какой-то атмосфере космополитической, что ли, которая царила в Симферополе в то время. Хотя в то же время я увидел и ощущение депрессии, потому что фильм был снят уже в то время, когда Украина погружалась в глубокую депрессию. Тут я должен сказать, что, ну, это моя точка зрения, когда говорят, что там Янукович довел страну до полного коллапса, это, конечно, так, но он довершил то дело, которое начинали его предшественники. Людей, в общем, довели, ну, практически до скотского состояния. И это вот очень видно в «Гаммере». Это не чернуха, там нет ничего такого, там не сгущены краски, там просто показана жизнь молодых людей, которые, в общем, абсолютно, с одной стороны, как бы, они очень добродушны, вот как южные люди, как бы такие готовые к общению нормальному, но среда их, конечно, вот эта тяжелая, гнетущая провинциальная среда, тяжелая экономическая ситуация, где, в общем, невозможно не заработать деньги, не получить нормальное образование, не найти нормальную работу. То есть страна в состоянии вот такого полуколлапса. Вот это, конечно, тоже очень в фильме ощущалось. Мне показалось очень интересно, что вот такой фильм появился. Такой честный, абсолютно реалистический фильм, и в то же время несущий в себе черты мироощущения нового поколения. Это не классическое кино, это современное кино, вот снятое, я говорю, на новых технологиях. Я тогда же тут же пригласил Олега с его фильмом на фестиваль «Фантомансист. Дух огня». Это тоже фестиваль молодого кино, который представляет кинодебюты со всего мира. И Олег приехал в «Фантомансист», привез картину, фильм имел успех. Он получил премию российской кинокритики. Мы с Олегом ближе познакомились. Но он на меня произвел очень хорошее впечатление. Толкового, перспективного, нормально мыслящего, здравомыслящего молодого человека. с идеями, очень какими-то продуктивными и нормальными. Вот почему особенно горько то, что происходит, потому что мы понимаем, что мы можем потерять талантливого человека для кинематографа, которых у нас мало. Помимо всего остального, еще этот аспект меня тоже волнует.
Говорил кинокритик Андрей Плахов. Российские гражданские активисты и правозащитники, следящие за развитием российско-украинских отношений, сомневаются в обоснованности выдвинутых в адрес Сенцова обвинений. У микрофона «Свобода» руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Олег Сенцов стал политическим заключенным, то есть человеком, лишенным свободы по надуманному, очевидно, политически мотивированному обвинению. Одно дело, что он, да, активист Майдана, что он много делал и в Крыму. Например, он помогал выезжать оттуда украинским военным. Однако обвинения, которые ему предъявлены, мягко говоря, надуманные, обстоятельства, при которых эти обвинения были предъявлены, говорят о том, что они могут быть сфабрикованы. И это еще одна причина, вне зависимости от качества фильма, почему этот показ должен состояться здесь. Нормальное проявление солидарности, в конце концов, кинематографистов, журналистов, общественных активистов со своим коллегой, который по давней российской советской традиции возвращающийся, находится сейчас в Лефортово. Сенцов человек достаточно известный, вменять ему участие в правом секторе, близость к этому самому правому сектору, которую, кажется, приписывают у нас всем, кому не попадя из украинских активистов. И, во-вторых, что он якобы закидывал какие-то помещения в Крыму бутылками с зажигательной смесью, не доказано. Это то, что нужно было бы обосновать чем-то, кроме личных показаний задержанных, арестованных по этому делу. В общем, все, что мы знаем и о фабуле обвинения, и о личности обвиняемого, и обстоятельствах того, как это обвинение было предъявлено, заставляет нас прежде всего сомневаться.
Говорил московский правозащитник Александр Черкасов. Журналист «Украинской правды» Екатерина Сергацкова, знакомая Олега Сенцова, считает сообщения о правом секторе абсурдными.
Я думаю, что эти обвинения абсолютно абсурдные. Начнем с того, что этих ребят называют активистами правого сектора. Это неправда. Во-первых, потому что, в принципе, правый сектор имеет такую структуру, ну, скажем так, да, это такая организация, которая не является какой-то оформленной, да, то есть у них нет каких-то членских билетов. Довольно сложно доказать, что человек состоял каким-то образом в правом секторе. Только если, может быть, кто-то свидетельствовал таким образом, но я сомневаюсь, что такое могло быть. К тому же я лично знаю Олега Сенцова и довольно хорошо осведомлена о деятельности Александра Кольченко. Эти люди никогда не состояли в правом секторе. Более того, Александр Кольченко всегда был активистом антифашистского движения. И в Крыму, в частности, он помогал организовывать акции в поддержку там, российских антифашистов, там, в том числе Анастасии Бабуровой. Поэтому эти обвинения абсолютно абсурдны. Что касается обвинений в терроризме, то я уверена, что Олег ни за что бы этого не допустил, поскольку этот человек всегда был предусмотрительным, спокойным. И его деятельность заключалась в том, что он помогал украинским военным выезжать с территории оккупированного Крыма. Он помогал активистам, когда они организовывали проукраинские акции в поддержку целостности страны. И никогда в его планы не входила вот какая-то экстремистская деятельность. То же самое могу сказать обо всех остальных ребятах. Им это было абсолютно неинтересно. Я думаю, что эти обвинения связаны с тем, что, во-первых, нужно обязательно найти в Крыму таких козлов отпущения и показать, что вот в Крыму действовала экстремистская группировка, мы ее убрали. Кроме того, ФСБ также заявляет о том, что они считают, что они поймали еще не всех активистов правого сектора и экстремистов, да, которые готовили теракты, будут искать дальше. Это значит, что таким образом просто население полуострова запугивается, и любые инициативы, связанные с Украиной, будут не то что пресекаться, да, а будут вот таким жестоким образом наказываться. То есть людей, которые высказывали свою позицию, возможно, в ближайшее время мы увидим еще, да, такие случаи. К сожалению, российские власти официально не комментируют и никак не реагируют на обращение со стороны Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры Украины. В общем, поскольку все-таки эти активисты являются гражданами Украины, нужно об этом помнить. Их почему-то вывезли в Москву.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 июня работали мои коллеги Дмитрий Волчек и Лиля Пальвелева, были кинокритик Андрей Плахов, правозащитник Александр Черкасов и журналист Екатерина Сергацкого. В Москве прошел благотворительный показ фильма «Гаммер». Вот так обстояли дела в четверг, 26 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.